В этот день, в году 1802, живописец Методий Плут сбросил мерцающую вещицу на дно самого глубокого колодца, который был ему известен. Отсюда ее никто не услышал бы. Курица преследовала его до самого дома. В сказаниях-то все куда проще получается. Меч вынимает из камня, волшебное кольцо бросает на дно океана, и мир переворачивается под всеобщее ликование. Но это реальная жизнь. Мир не перевернулся, он просто вошел в штопор. Наступил день Кумской долины, а сражение в Кумской долине не произошло. Но то, что происходило там теперь, миром тоже не было. Там были всяческие комитеты и рабочие группы, велись торги. Собственно, насколько мог судить Ваймс, и не совсем торги, даже до торгов еще не дошло. Конечно, не обошлось без договоренности о встречах и делегациях. С другой стороны, никто не умер, разве что от скуки. Пришлось на ходу перекраивать историю. А для тех, кто не был вовлечен в это деликатнейшее дело, тоже нашлось занятие — украшение Кумской долины. Два культурных героя находились здесь, в подземной пещере, и довольно было одной бури и нескольких плотин не на месте, чтобы белый потоп, груженный острыми булыжниками, стер это место навеки. Пока этого не случилось, но рано или поздно мобильная география добралась бы до них. Больше нельзя было оставлять Кумскую долину на произвол судьбы. Куда ни глянь, повсюду трудились команды троллей и гномов, проводивших разведку, отвод, установку плотин и бурение. Они потратили на это 2 дня, но работы эти будут длиться вечно, потому что каждой зимой правила игры меняются. Кумскую долину принуждали к сотрудничеству. Запрудить Кумскую долину. Ваймс подумал, что это слишком банально. Но такова уж порой природа. Иногда рассветы бывают настолько розовыми, что это граничит с безвкусицей. Одно только появилось очень быстро — туннель. Гномы стремительно прорубились сквозь мягкий известняк. Теперь можно было свободно пешком спуститься в пещеру, хотя пришлось бы выстоять длиннющую очередь из троллей и гномов. В этой очереди все прячут глаза, в лучшем случае разок глянут из-под лобья. Кто-то из пришедших глядит злобно, кто-то чуть не плачет, кто-то просто смотрит под ноги. Выходя, они собираются в молчаливые группы. Сэму с малышом Сэмом на руках стоять в очереди не пришлось. Новости быстро расходятся. Он вошел и проследовал мимо троллей и гномов, кропотливо воссоздающих разрушенные сталагмиты. Для Ваймса было новостью, что такое возможно, но если вы придете лет через 500 в помещение, названное Королевской пещерой, то убедитесь, что они стали лучше прежних. И короли были там, они бесспорно были. Владыка гномов рухнул на доску, заглазированной каплями вечности. Его борода превратилась в скалу и слилась с камнем. Зато алмазный король остался сидеть прямо и после смерти, пусть его кожа и потускнела. И по-прежнему можно было увидеть расстановку фигур на доске перед ним. Он готовился сделать ход. Здоровенький молодой сталактит свисал с его вытянутой руки. Пришлось разбивать небольшие сталагмиты, чтобы восстановить фигурки, которые время теперь приклеило намертво. Процарапанные полоски на каменной доске были почти невидимы, но шмяк-мейстеры обеих раз уже обмозговали партию и во временах уже готовился скетч под названием «Гамбит мертвых королей». Алмазный король играл за гномов. В конце концов, могло быть и наоборот. Народу было объявлено, что когда все закончится, пещеру запечатают. Слишком большое количество посетителей каким-то образом убивает дух живой пещеры, так гномы говорят. И тогда короли останутся во мраке, чтобы завершить игру и упокоиться с миром, если повезет. Вода, падающая на камень, капля за каплей, изменит форму мира, смывая долину прочь. Да, мысленно прибавил Ваймс, но все так просто никогда не бывает. И для каждого следующего поколения пещеру надо будет открывать снова, чтобы люди видели, это истина. Сегодня, впрочем, она была открыта для Сэма-старшего и Сэма-младшего, наряженного в шерстяную шапочку с помпоном. Кирпич и Салли были на дежурстве и вместе с еще 2 троллями и парой гномов наблюдали за потоком посетителей и друг за другом. Жерви покрывали весь потолок, игра на доске мерцала. Что запомнит маленький Сэм? Возможно, только это мерцание. Но это необходимо. Игроки были подлинные, это, по крайней мере, признали обе стороны. Грани на алмазе были идеально точны, а драгоценности, которые украшали обогренного бердыша, полностью соответствовали историческим описаниям. Даже длинная буханка гномьего хлеба, которую он принес на битву и которая была способна размозжить троллю череп, была при нем. Ученые-гномы со всевозможной деликатностью и осторожностью, затупив 15 пил, отрезали от хлеба крохотный кусочек. Он остался таким же несъедобным, каким был в тот день, когда его испекли. Чудеса, да и только. «Для исторического момента достаточно примерно минуты», — решил Ваймс. Малыш Сэм находился в том возрасте, когда все тянут в рот, и Сэм-старший провалился бы сквозь землю, если бы его сынишка сгрыз исторический памятник.
«Можно тебя на два слова, младший констебль?» — окликнул он Салли, когда они направились к выходу. «Караул сменяется через минуту».
— Конечно, сэр, — ответила Салли.
Ваймс отошел в угол пещеры и дождался, пока Шнобби и Фред Колон чеканно прошагают к рельефной группе.
— Тебе нравится служба, младший констебль? — спросил он, когда Салли подбежала к нему.
— Очень нравится, сэр.
— Хорошо. Мы можем выйти на свет?
Она проследовала за ним на сырой и теплый склон Кумской долины. Там командор Ваймс сел на камень. Маленький Сэм играл у его ног. Ваймс пристально посмотрел на девушку и спросил: «Не хочешь ли ты мне что-то рассказать, младший констебль?»
«А должны ли, сэр?»
«Я, конечно, ничего не могу доказать, но ты агент глубинного короля, не так ли? И ты шпионила за мной».
Он выждал, пока она прикидывала варианты ответа. Эскадроны валунов перекатывались где-то высоко над их головами.
«Я не назвала бы это шпионажем, сэр», — сказала Салли наконец. Я приглядывала за мясорубом и услышала о шахте. А потом, когда все начало закипать...
— Тебе показалось, что записаться в стражники — хорошая идея, верно?
— А Лига Воздержания в курсе?
— Нет. — Послушайте, сэр, я за вами не шпионила.
— Ты доложила королю, что я направляюсь в Кумскую долину. А в ту ночь, когда мы приехали, ты отправилась полетать по округе. Просто крылышки разминала.
— Послушайте, я совсем не так живу.
Я присоединилась к новому движению в Трахтенбурге. Мы пытаемся добиться перемен к лучшему.
Я и сама хотела поехать в Ангмарпорг, потому что, ну, мы все хотим, чтобы чему-то научиться, понимаете? Как вам все это удалось? Все отзываются о вас с большим пиететом. А потом меня вызвал глубинный король, и я подумала, а что тут плохого? Мясоруб и дома натворил немало бед. Я, собственно, никогда и не лгала вам, сэр.
Рыс уже знал тайну, верно?
Нет, сэр. Ничего конкретного он не знал.
Но, думаю, у него были резоны подозревать, что внизу что-то есть.
Тогда почему он просто не пошел и не проверил?
Чтобы гномы копали в районе Кумской долины? Тролли бы пришли в ярость.
Но ничего такого, если гномы просто расследуют. Почему коп из Ангмарпорка гоняется по пещерам за какими-то беглыми преступниками, верно? Ничего такого, если этим копом будет старина Сэм Ваймс, о котором все знают, что он прям как стрела, пусть он и не самый острый нож в буфетном ящике. Нельзя подкупить Сэма Ваймса, да и зачем напрягаться, если можно просто замылить ему глаза.
— Сэр, послушайте, я понимаю ваше возмущение, но вот ваш сынишка играет здесь, в Кумской долине, а вокруг тролли и гномы, и они не сражаются друг с другом, так ведь? Я не лгала, я просто поддерживала связь. Разве оно того не стоило, сэр? А, знаете, вы их страшно беспокоили, когда обратились к волшебникам. Блеск даже из города не успел выбраться. Рысу пришлось организовать его доставку посреди ночи на метле. Все, что они делали, это шли по вашим следам, а вы их вели. Только я одна пыталась вас одурачить, да и то, как оказалось, безуспешно. Они нуждались в вас, сэр. Посмотрите вокруг и скажите, что дело того не стоило.
В сотни ярдов от них скала величиной с дом прогрохотала по камням, влекомая усилиями дюжины троллей. Упала в карстовую воронку и заткнула ее, как яйцо, чашечку. Послышались радостные крики.
— Можно я еще кое о чем скажу, сэр? Я знаю, что Ангва стоит у меня за спиной.
— Для тебя, сержант Ангва!
— рыкнула Ангва ей на ухо.
— Меня ты тоже не обманула. Я говорила тебе, что мы не любим стукачей у нас в страже. Но, тем не менее, сэр, от нее пахнет так, как будто она говорит правду.
Ты по-прежнему на связи с глубинным королем? — спросил Ваймс.
— Да, и я уверен, он будет...
— торопливо начала Салли. — Вот мои требования. Граги и все их уцелевшие солдаты возвращаются со мной в Ангмарпорг. И Ордент в том числе, хотя мне сообщили, что пройдет еще несколько недель, прежде чем он сможет говорить. Все они предстанут перед Витинари. У меня есть обязательства, которые я выполню, кто бы ни пытался меня остановить. Кое-какие серьезные обвинения из целого списка будет трудно выдвинуть и доказать, но я очень постараюсь, прах меня возьми. А поскольку я могу поставить свой ужин на то, что Витинари замешан во всем этом, полагаю, что он в любом случае отошлет обвиняемых назад крысу. А уж у того найдется для них комфортная камера, поглубже под землей, понятно?
— Да, сэр. Есть ли другие требования?
— Такие же, как и предыдущие, но высказанные гораздо громче. Понятно?
— Абсолютно, сэр. Затем я, разумеется, подам в отставку, — сказала Салли.
Глаза Ваймса гневно сощурились. — Младший констебль, ты подашь в отставку, когда я тебе скажу. Ты взяла королевский шиллинг, помнишь? И дала присягу. — Иди. И продолжай поддерживать связь.
— Вы собираетесь ее оставить? — спросила Ангва,
глядя вслед исчезающей вдали вампирши.
— Ты сама сказала, что она хороший коп. Вот и увидим. Ох, только не надо делать такое лицо, сержант. В наши дни все помешались на политике, шпионе за собственными друзьями. Как она сказала, посмотри вокруг.
— Это как-то на вас не похоже, сэр, — сказала Ангва с тревогой, глядя на него.
Да, не похоже. И что? Этой ночью я хорошенько выспался, и нынче выдался такой приятный денек. Никто не пытается меня убить, и это тоже приятно. Спасибо тебе, сержант. Приятного тебе вечера.